Петро Залмаєв, американський політолог у нашій студії. Доброго ранку.
Доброе утро.
І ми продовжуємо обговорювати. Ми вже, власне, інавгурацію Дональда Трампа і не зовсім продовжуємо обговорювати, оскільки інавгурація відбулася, присягу він прийняв і став президентом. Тому ми говоримо, напевно, сьогодні про те, що ж далі. І перш ніж це запитати, я відкрила нашу з вами останню розмову. Вона відбувалася 24 жовтня. І ви тоді говорили, що перемога Трампа – це апокаліпсис для міжнародної безпеки. Він вже настав.
Вы знаете, судя по его 16-минутному выступлению на инаугурации вчера, прогноз пока еще остается неутешительным, потому что он пошел вразрез с традицией. Новоиспеченный 45-й президент Америки, он не попытался в своей риторике сшить нацию, протянуть руку помощи всем тем меньшинствам, всем тем группам населения, которых он успел очень грубо оскорбить во время предвыборной кампании. И вместо этого он еще больше усугубил риторику изоляционизма. Он сказал, что Америка America first, как он выразился, Америка по надусе, если так перефразировать. Да, слоган. Даже сам того, наверное, не осознавая, что этот слоган уже был использован в намного более грустных и печальных и трагических годах истории человечества.
Що ще ви почули? Тобто, коли ви кажете, що він пішов проти традицій, та маєте на увазі під традиціями, що традиційно промова американського президента, уже якою інавгурується, вона спрямована на усіх, голосували б вони за нього чи ні. Угу. Та? Тут ви говорите про те, що ця промова вона була більше спрямована на розкол. Можемо ми вжити це слово?
Да, то есть это...
Чи йому байдуже, в принципі, от за вашим відчуттям?
Це було дуже жорстке виступлення. Воно длилось всього лише, опять-таки, я повторю, 16 минут, на редкость короткая.
Коротке.
И он не...
А может, потому что он не такой уже и оратор?
Ну, конечно же, никто его в ораторстве еще не обвинял. Но, опять-таки, речь-то он пишет, наверное, не сам, все равно в консультации со своими коллегами, своими ассистентами. Да, это была очень жесткая речь, это была речь, которая не оправдала ожидания тех, которые все-таки надеялись, что вся эта риторика была направлена на определенный электорат, который его выбрал. После этого президент позиционирует себя в центре и начинает уже из этой позиции, исходя править страной. Этого не произошло.
Тобто промова це промова більше самого Трампа, чи все ж таки команди спічрайтерів і, можливо, ви помітили, як людина, яка там частіше спостерігала за Трампом, ніж ми тут, помітили якусь таку двоїстість в цій промові.
Я думаю, що Дональд Трамп, опять-таки, він автор, по крайней мере, на бумаге является автором нескольких книг «Искусство сделки», в том числе «The Art of the Deal». Всем известно, что он сам эти книги не писал, и вообще это человек, который не только не пишет, но и не читает книги. Но вопрос сейчас стоит в том, если действительно за него пишут и пишут за него его ассистенты, его спичрайтеры, то кто? Потому что его команда разношерстная, в его команду входят достаточно легитимные в лице истеблишмента фигуры, как генерал Мэттис тот же, или даже Майк Пенс, несмотря на свой консерватизм, вице-президент, он является, в принципе, фигурой истеблишмента. С другой стороны, есть такие фигуры, как Стив Беннон, это лидер так называемого движения alt-right, альтернативного правого крыла. Есть такие фигуры, как пара его дочки и ее мужа, которые тоже считаются, что будут одни из главными ключевыми фигурами в Белом доме. Поэтому сейчас вопрос стоит, кто на самом деле имеет наибольший доступ к Дональду Трампу.
Це важливий момент, про який ви згадали, про, власне, його дочку і її чоловіка. Про це, мабуть, недостатньо говорять і пишуть, тому що, можливо, недостатньо інформації, зокрема, тут в Україні. Але вже, я вже бачила деякі речі, пов'язані з тим, що вона може і стати, до речі, сірим кардиналом. Що ви більше можете про це сказати?
Я можу сказати, що із всіх його дітей у Дональда Трампа найбільш близькі відносини іменно з Іванкою, з його...
Найстарше. старша вона дочка.
Старшей дочерью. Mm-hmm. Она действительно является его самым близким ребенком. Он ее действительно очень любит. Он постоянно о ней говорит. И в предвыборной кампании она играла ключевую роль, причем не эффективную роль, она была действительно действенной советницей своего отца, и она сейчас, то есть ее резиденция будет в том числе и в Белом доме, она будет в непосредственно физической близости к нему, поэтому все ожидания направлены на то, что она будет играть ключевую роль, она и ее муж Джаред Кушнер будут играть ключевую роль в новой администрации.
Тобто можна говорити про те, що все ж таки є коло людей, через яких на Трампа можна впливати або доносити до нього якісь ідеї чи інформацію. Інше питання, заради чого впливати, так?
Да. Ну, опять-таки, то есть, насколько понятно людям, которые занимаются, то есть, и следят за Трампом и автором книг биографии Дональда Трампа, слушается он в основном членов, близких членов своей семьи, опять-таки. И, может быть, от одного-двух человек, в том числе этого Стивена Беннона. И вопрос сейчас, в каком направлении пойдет администрация нового президента. Опять-таки, все эти провозглашенные лозунги, слоганы изоляционизма и популизма, насколько это будет соответствовать их действиям. И, опять-таки, все сигналы пока указывают на то, что он собирается продолжать вот эту политику, этот курс, который он провозгласил.
Ранкова хвиля триває. В студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трущинська за звукорежисерським пультом Ірина Нижник і режисер нашої відеотрансляції Едуард Скрипник. Пітер Залмаєв, американський політолог, у нашій студії. Ми говоримо про першу ніч, можна сказати, Дональда Трампа.
Хотів сказати, з Трампом. Перша ніч,
перша ніч з Трампом. Світу. Перша ніч світу з Трампом.
Інавгурація президента в Сполучених Штатах – це свято, в принципі. Так, ну от попередні інавгурації.
Тому що, судячи з транслянції, ми сприймали
так,
це як знаєте, всенародне гуляння.
В принципі, да, ну от буквально сьогодні, відкрив веб-сайт нью-йоркської газети New York Times, всемирної газети New York Times, я прочитав про реакцію жителей родного Дональда Трампа города, где 79% проголосовали против него. А для Нью-Йорка это был город, извините, это был день траура, где люди, большинство нью-йоркеров просто не хотели включать телевизор.
Якщо ми говоримо насправді про Трампа, але я би ще хотіла запитати про Обаму, тому що його два терміни, вони варті того, щоб і в той день, коли ми говоримо про інавгурацію Трампа, згадати про самого Барака Обаму. Складається, звичайно, враження, мабуть, у тих громадян України, які цікавляться тим, що пишуть медіа, що Україна на загал підтримувала Хіларі Клінтон і Україна на загал любить. Та, можна вжити цей термін Барака Обаму, принаймні, такого, як популярного персонажа, як персонажа, чиї фотографії цікаво дивитися, чиї промови цікаво слухати, за ким цікаво спостерігати в принципі. Але ж є якісь інші речі, геополітичні. Напевно, певне уявлення Обами про лідерство Сполучених Штатів. Чи тепер ви можете вже сказати, що, можливо, Барак Обама зробив якісь певні помилки за два роки свого терміну всередині Америки, які дали можливість його противникам або прихильникам Трампа все ж таки голосувати за, ну, за Трампа, наприклад, за когось іншого?
Я думаю, що сигнали, які посилав, взагалі сигналування, є таке поняття в политике, который послал президент Обама, в том числе по, что касается военных действий на Ближнем Востоке, что касается этой пресловутой красной линии, которую он прочертил в Сирии, и потом сам ей не следовал, когда была удар, когда Асад применил химическое оружие против своих жителей своей страны и так далее. То есть я не считаю, что Обама допустил больше ошибок на Ближнем Востоке, чем его предшественник Джордж Буш младший. И это я говорю как бы даже в кавычках. То есть я думаю, вообще считаю, что все, что сейчас мы, с чем мы имеем дело на Ближнем Востоке, это во многом вина президента республиканской администрации Джорджа Буша младшего. Тем не менее, по сигналированию он показал себя как достаточно слабый человек, президент. Он говорил, что Америка будет вести сзади. Это тоже пресловутая фраза, которую стали использовать против него.
Это лидерство позаду, да, так
звали? Лидерство позаду. так. С другой стороны, мы имеем дело сейчас с парадоксом, потому что в то время как этот электорат, который был возмущен такого рода лидерством сзади президента Обамы, проголосовал за человека, который ратует вообще за изоляционизм Америки и вообще ратует за сворачивание всех каких-либо программ по лидерству Америки, то есть который не хочет продолжать эту программу демократизации, хочет сворачивать американское присутствие как в Латинской Америке и на Дальнем Востоке и так далее. Вот в этом-то и парадокс этого исторического момента.
Чи якщо вже говорити, ну я розумію, що ми будемо коментувати дії поступово, коли вони будуть накопичуватися і з'являтися. Але ну, ми маємо усвідомлювати, що Сполучені Штати – це величезна країна-донор, яка спонсорує цілу купу усіляких програм технічної допомоги, розвитку демократії, не лише інституцій громадянського суспільства, а й частково урядам допомагає розвивати демократію і так далі. Ну і от ми уявляємо в цьому всьому Україну. Ми розуміємо, що частина програм фінансується урядом Сполучених Штатів, і вони є важливими для розвитку українського громадянського суспільства. Наскільки, на вашу думку, тут є загрози в згортанні цих програм?
Я почти що уверен, що програми будуть, якщо не свернуті повністю, то будуть урезані. Опять-таки, конечно же, решающую роль здесь играет Конгресс США, это нижняя палата представителей. Среди в ее числе остаются такие известные друзья и союзники, солидарные с Украиной, как сенаторы Джон Маккейн и Линдзи Грэм и так далее. Но что они могут решать в контексте этой контрреволюции Дональда Трампа? Поэтому вот на примере даже той же Африки я вам скажу, что еще за несколько недель до инаугурации вышла директива новой администрации Дональда Трампа пересмотреть все программы помощи африканскому континенту на уровне Госдепартамента, USAID и так далее. Я думаю, что Украина здесь будет не исключением. Эти программы будут пересмотрены и, возможно, даже в ближайшем будущем урезаны.
Вот в країнах такого ж типу, як Україна, наприклад, чи Молдова, в нас, коли відбуваються вибори, обирається новий президент, приймає присягу, всі з зацікавленням чекають, куди він поїде в першу чергу. Ну, раніше це було там Брюссель, чи Вашингтон, чи Москва, наприклад. Очевидно, що перед американськими президентами такий вибір не стоїть, куди їхати, тому що їдуть зазвичай до них. Але яким зазвичай має бути перший крок нового президента? Тобто, через що ми будемо оцінювати в першу чергу Дональда Трампа? Тобто, чи є якісь традиційні такі речі, ну, окрім промови і таких, ну, популярних речей, уже конкретно як державця, як президента?
Ну, опять-таки, це настільки нетрадиційне президентство, що здесь щось предугадувати дуже складно. Обычно, вообще, перший контакт – це з главним союзником США, самим особливим союзником – це Великобританії. Вполне возможно, что и на этот раз так будет, потому что если инстинкт Дональда Трампа подсказывает ему бежать и встречаться с Владимиром Путиным, ситуация такова, все-таки 5 агентств безопасности, то есть спецслужб, продолжают расследование на тему связи Дональда Трампа с его членов его команды с российскими интересами, а также скандал с хакингом. Я думаю, что это упредит это желание, этот инстинкт встречаться с Путиным, по крайней мере, в числе первых глав государств. Но он уже изъявил желание и решимость встречаться с Путиным в ближайшее время с тем, чтобы вместе пытаться урегулировать конфликт в Сирии и также продолжать и, наверное, пересмотреть вообще план боротьби з ісламським государством.
А ми можемо говорити про те, що і люди, які проголосували за Трампа, вони теж за таку співпрацю або перезавантаження стосунків із Росією.
Інтересно, що, несмотря на те, що традиційно, як і республіканська партія сама, як і її електорат, були найбільш єстребіно настроєні по відношенню до Росії взагалі, то ці республіканці вже трамповського покрою і епохи Дональда Трампа, вони не столь встревожені всеми этими скандалами. Уже по последним опросам общественного мнения республиканцы или те, кто проголосовали за Трампа, их не интересует на самом деле даже возможность того факта, что Россия повлияла на выборы. Скорее, они даже приветствуют этот факт.
Чи можна вже говорити, в якому напрямку Україні, наприклад, намагатися спрямувати якісь лобійські чи інші дипломатичні, ну хоча це різні речі,
чи зберегти хоча
зусилля, щоб хоча б зберегти те, що є, якесь уявлення про себе на карті офіційного Вашингтона?
Ну, уже какие-то действия делаются, на самом деле, если принять во внимание, что у президента, у администрации украинского президента с администрацией Трампа фактически не было каких-либо значимых связей, и опять-таки известны факты участия некоторых официальных лиц и неофициальных лиц с украинской стороны в попытках подорвать авторитет Трампа и его главы его компании Пола Манафорта. Вы знаете об этой всей истории.
А кто не знает, то нехай на пошук знайде на сайте громадського радио прізвище Манафорт.
Украинцы уже, то есть украинское правительство наняло команду пиарщиков и лоббистов в Вашингтоне BGR. Это достаточно известная лоббистская контора с большими связями с республиканским эстаблишментом. Это уже шаг в каком-то, по крайней мере, направлении. С другой стороны, сейчас что-то предсказывать сложно, потому что неизвестно, в каком направлении пойдет и будет работать администрация Трампа. Ну и, конечно же, должен заметить, очень важна работа с очень большой, огромной, богатой, влиятельной диаспорой украинцев в Америке.
Вони на загал підтримували Трампа?
Украинская
диаспора, до речі, за традицією та за своєю давньою традицією.
Опять-таки, здесь тоже имело место разрыв с традицией, потому что традиционная украинская диаспора очень консервативная, голосующая за республиканцев. В случае с Трампом диаспора вынуждена была поддержать Хиллари. В основной своей массе.
Так, вчора ввечері у нас в студії був Микола Мурський, він студент школи уряду імені Кеннеді.
І мій хороший друг.
Так, і власне ми його теж запитували про діаспору, він має тісні контакти. Власне, от із тою старою діаспорою. І він, власне, говорив про те, що от молодше покоління – це були виборці Гіларі Клінтон. Але старше покоління, на диво, як він казав, він зустрічався з людьми, от людей, які вже багато років живуть, або вже в другому-третьому поколінні американці, що все ж таки вони підтримали, ну, частково хтось із них підтримував, а може і в більшості підтримували Дональда Трампа, що досить парадоксально, виходячи із його заяв щодо мігрантів в принципі, і щодо стосунків із Росією, поза як Росія навряд чи для тих людей, через Росію, власне, вони і втекли свого часу за океан, так? Навряд чи це є спокуслива перспектива.
Я думаю, в цілому, якщо брати діаспору в цілому, согласно моїм наблюдением за общественными опросами. Большинство все равно проголосовало за Хиллари. Но, опять-таки, да, среди пожилого поколения здесь ситуация параллельна с русскоязычной общиной иммигрантской в целом. Это наш Нью-Йорк, это большие города, это Брайтон-Бич, пресловутая община, это русскоязычная, и выходцы из России непосредственно. Там тоже все, ну, если говорить про выходцев из России, Брайтон-Бич, то эта группа, этот сегмент дал Трампу наибольшее количество голосов пропорционально. Там чуть ли не 80% из этой общины проголосовали за Трампа. То есть тут, наверное, уже речь идет не об этнических каких-то интересах, а о интересах уже достаточно укоренившихся американцев, которые движимы более интересами, внутренними интересами Америки и устройства общества, и социальными вопросами, касающимися сугубо Америки, чем нежели вот вопросы международных отношений. Поэтому, опять-таки, здесь тоже на примере голосования этнических общин мы имеем дело с таким вот с водораздельным моментом, то есть где все становится с головы на ногу.
Тобто ми все-таки виходимо
з ног на голову, извините.
Ми все-таки виходимо на те, що оці якісь популярні речі чи прості формули, які пропонував Трамп, вони знайшли відгук. Как ответ на запиты частины американского суспільства.
Да, он говорил очень просто, он говорил очень неэлегантно, но просто, и он взывал к этому такому пасторальному прошлому Америки, где-то периода 1950-х годов.
Частина людей это тоже бачила только в кино.
А может, раньше, мы вчера дивились трансляцию, ну так, час от часу, много людей в ковбойских капелюхах.
Мы впервые это побачили на трансляции.
Это такая так традиционная, американская, какая-то наше уявление про якусь стару Америку, ковбойську, такий собі дикий захід, Вествол такий, от на інаугурації.
Да.
Що це за контингент? Це такі, ну, я не знаю, якщо переносити на Україну, то частина з нас носять вишиванки на якісь свята, там вдягають якісь елементи національних костюмів. Це щось подібне, так?
Це контингент, який, на самом деле, перерисовується зараз по большинству стран западного демократичного міра. Посмотрите на Францію, посмотрите на Германію, Великобританію з Брекзитом, навіть Скандинав арабские страны, и эта волна докатилась и до берегов Потамака. То есть это движение, которое, это возвращение к национальным идеалам, даже вот вплоть до ковбойской шляпы и той же вышиванки. В Украине тоже имеют место эти течения, это движение, эта волна, и в Украине тоже, в принципе, имеет место. Это, наверное, реакция на такой вот оголтелый и без роду, без племени либерализм, который в какой-то момент, казалось бы, отказывается вообще признавать этнические, национальные интересы и национальную субъективность.
Американський політолог Пітер Залмаєв був гостем нашої студії.